Радиостанция «Русский мир» представляет программу «Голоса русского зарубежья».
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Голоса русского зарубежья» и я ее ведущая Наталья Черных. Сегодня я приветствую в этой студии заведующую отделом по связям с общественностью Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Светлану Дубровину.
Здравствуйте.
И ведущего сотрудника Дома русского зарубежья, кандидата философских наук Наталью Ликвинцеву.
Здравствуйте.
Ну вот, к сожалению, программу я начну с грустной новости. Она для вас, конечно, не новость уже. Я хочу сказать об уходе из жизни Никиты Алексеевича Строва. Светлана.
Да, вот, к сожалению, такое у нас постигло. Но это действительно горе для нашего дома, потому что это один из наших учредителей, Никита Алексеевич Строва. Он ушел 7 мая на светлой неделе. Это был человек уникальный. Это был человек, который около 40 лет возглавлял парижское русское издательство «Имкопресс». Человек, который больше 60 лет был главным редактором старейшего православного русского журнала «Вестник русского христианского движения». Собственно говоря, с выставки «Имкопресс» в 90-м году началась деятельность сначала нашего издательства «Русский путь» и потом нашего музея, тогда еще библиотеки фонда «Русское зарубежье» в 95-м году. Никита Алексеевич Струва очень помогал нашему дому на всех этапах его возникновения, создания, развития, был настоящим другом нашего дома, поэтому для нас это действительно большая потеря. И одно из последних событий, в которых Никита Алексеевич принимал участие, это в марте этого года были чествования, юбилейные чествования Матери Марии в Париже. Он, я так понимаю, Наталья как раз участвовала в этих событиях, в выставке и в конференции. Никита Алексеевич читал небольшой доклад, я так понимаю, сообщение о Матери Марии.
Ну, это рассказывал, было не совсем воспоминания. Это было выступление на круглом столе, конечно, такая чистая импровизация, вдохновенная, как всегда, у Никиты Алексеевича. И, как оказалось, видимо, это было его последнее выступление, такое публичное.
Ну, прежде чем мы расскажем, начнем рассказывать, да, об этом событии, мне бы хотелось, Наталья, чтобы вы рассказали все-таки немного о Матери Марии, что это за человек, за персонаж для России, для Франции, для мира.
А может быть, я как раз тогда начну с коротенькой цитатки вот из этого последнего выступления Никиты Алексеевича, потому что оно как раз будет хорошим вводным словом. Он начал с того, что говорил: «Я тут перечитывал последнее время книги Матери Марии и понял, что меня здесь поражает. Это неодолимое чувство удивления, которое она все время у меня вызывает. И своей биографией, и всей своей жизнью, всем, что она пыталась в ней сделать». Вот это удивление, конечно, просто охватывает, когда мы пытаемся хотя бы бегло взглянуть на биографию Матери Марии, потому что ее бы хватило не только на один приключенческий роман, но на целое собрание сочинений приключенческих романов, потому что это жизнь, в которой чего только не было. Родилась она, поскольку вот сейчас мы отмечаем юбилей 125-летия, 1891 год, и юность ее связана неразрывно с культурой Серебряного века. Она поэт, она входит в цех поэтов гумилевские, с Ахматовой, с Мандельштамом. В 12 году выходит ее первая книга «Скифские черепки», в 15 году поэма в прозе «Юрали», в 16 году вторая книга стихов «Руфь». Она художник, она не училась живописи, но сохранилось множество ее акварелей, и в 12 году она участвовала в выставке, организованной Союзом молодежи. Это было собрание художников, созданная в противовес миру искусства и собравшая вокруг себя видных представителей авангардизма: Наталья Гончарова, Филонов, Малевич, Ларионов, то есть такой цвет авангардной живописи. Она участвовала в этой выставке, да, наравне с остальными. И поэтому вот это ее вхождение в культуру было таким огненным. Одним из поворотных событий всей ее жизни была встреча с Блоком. В 15-летнем возрасте она пришла к поэту в гости, и стихи, знаменитые блоковские стихи «Когда вы стоите на моем пути, такая живая, такая красивая», посвящены ей тогда, девочке Кузьминой Каравай. Еще даже это была Лиза Пеленко. Кузьмина Караваева, она становится в 10-м году, когда выходит замуж за юриста Дмитрия Кузьмина Караваева. Следующий такой виток ее биографии связан как раз с поисками внутренними, с открытием для себя заново христианства и Христа. Это уже вот поворот даже между книгами 15 и 16 года. Начинает звучать голос, который мы потом слышим все время уже, голос религиозного поэта, голос человека, уже не ищущего, а нашедшего Христа. Начинается революционная как бы стихия, и тут тоже не обходится без матери Марии, потому что она вступает в партию эсеров, в партию правых эсеров в революционные годы. Она жила тогда в своем имени в Анапе. Какое-то время она исполняет роль мэра Анапы, городского главы, отстаивая ценности города, культурные ценности от большевиков, проявляя неслыханную храбрость, пытаясь спасти людей от расстрелов, от уничтожения. Потом есть также еще целый период, вот это 18-19 годы, о котором она почти не вспоминала, но который тоже был важен в ее жизни. Это период деятельности партии правых эсеров уже в ее борьбе с большевиками. Например, одно из легендарных событий того времени, то, что она участвует в покушении на Троцкого, который по последний момент от которого отказывается, и потом ходила красивая легенда, что уже в Париже Троцкий пришел к ней, когда она уже опекала нищих иммигрантов в доме на улице Лурмель, поблагодарил ее за спасенную тогда жизнь и спросил, чем он может отплатить. Она сказала, отплатить можно в прямом смысле, вот неоплаченный счет за дрова.
Я напоминаю вам, уважаемые друзья, что это программа «Голоса русского зарубежья». И сегодня у меня в гостях Светлана Дубровина, заведующая отделом по связям с общественностью Дома русского зарубежья, и ведущий сотрудник Дома русского зарубежья Наталья Ликвинского. И наш сегодняшний разговор, большая часть этого разговора, о матери Марии, о Марии Парижской, как ее называли.
Да, вот как этот путь, как ее вообще жизненный путь, который, да, так начинался, сначала Серебряный век, потом мэр города Анапы, да, и как вот это привело ее к тому, что вот сейчас она уже причислена к лику святых.
Ну,
она...
на самом деле, это же типичный путь, да, большинства, ну, не большинства, но многих, значительной, да, части русской интеллигенции, представителей как раз вот культуры Серебряного века, это эмиграция. То есть либо это был путь гибели, да, как у Мандельштама с Гумилевым, либо это был путь внутренней эмиграции, как Ахматова, либо это был путь внешней эмиграции, собственно, вот те люди, которыми мы и занимаемся. Она эмигрирует вместе с своим вторым мужем, казаческим деятелем Даниилом Ермолаевичем Скопцовым. Семья эмигрирует сначала через Константинополь, как многие, Тифлис, Сербия, и в 24-м году оседает в Париже. Даниил Ермолаевич работает таксистом, мать Мария шьет куклы, пытается всячески заработать. И в... до революции еще родилась ее первая дочь Гаяна, и вот здесь рождаются Юра и Настя, то есть это семья с тремя детьми. И в 26-м году происходит трагическое событие. Четырехлетняя Настя умирает от менингита, умирает на глазах у матери. То есть сохранилась серия рисунков, которые делает будущая мать Мария, а тогда Елизавета Юрьевна Скопцова, сидя у постели умирающей дочери. И, конечно, это стало каким-то образом поворотным моментом. Хотя тут надо сказать, что сама вот фигура матери Марии, она очень цельная. Все вот эти ее темы, внимание к каждому отдельному человеку, жалость, они идут буквально с самой юности, вот с этих ее юношеских еще вроде бы совершенно нерелигиозных стихов. Но тут это ее переворачивает жизнь настолько, что она приходит к тому, что понимает дальше как свое призвание. Она ее формулирует так, как всеобъемлющее материнство. То есть, потеряв вот эту маленькую девочку, она становится матерью для всех. Она становится активной участницей сначала русского студенческого христианского движения, вот о журнале, о котором мы говорили, «Вестник», собственно, он в этой же традиции того же движения. Она становится разъездным секретарем и ездит по городам Франции, видит вот этих всех потерянных, нищих, несчастных, спивающихся эмигрантов, понимает, что им нужно, что нужно в первую очередь найти жилье для них. И в какой-то момент она становится вот тем, к чему мы ее знаем, матерью Марии. В 1932 году она принимает постриг, становится монахиней. Но монахиней не для того, чтобы укрыться за стенами монастыря, а для того, чтобы полностью отдать себя.
Монахиней в миру.
Монахиней в миру. Да, она организовывает дом на улице Лурмель, еще несколько общежитий, пытаясь предоставить людям то, что им нужнее всего. Сначала жилье, кровь, еду. Вставая в 5 утра, она ходила на рынок Ле Аль, знаменитое чрево Парижа, где ей отдавали за бесплатно то, что не удавалось продавать, и из этого она готовила обед. Она, как бы, вот, как мы ее видели, блестящая поэтесса Серебряного века, художница. Она пишет стихи, кстати, до конца жизни. Пишет также прозу художественную, пишет богословские статьи, но таким же творческим совершенно актом становится ее работа на кухне, где она готовит еду для вот этих самых нищих, нуждающихся эмигрантов. Она понимает, что им нужно дать не только еду и кров, но что им нужно уважение к ним, участие в их жизни. То есть это не просто она... Ей ужасно не нравится слово «благотворительность», это не благотворительность. Это участие в общей жизни, в которой она их включает, как бы каждого пытается.
Наталья, а вот я хотела спросить, вот Никита Алексеевич Струва в своей книге об Осипе Мандельштаме и в своей блестящей речи, вот недавно был как раз юбилей, 85 лет ему было, в феврале, как раз в МКПРС, в книжном магазине в Париже, он говорил об Осипе Мандельштаме, и вот основная мысль, насколько я его поняла, состояла в том, что Мандельштам в значительной степени свой путь сам себе выбрал, то есть вот этот трагический путь он осознавал до конца, и он сознательно шел на эту Голгоф. Вот насколько, конечно, может быть, это сложно, вот так сказать однозначно, но тем не менее, насколько вот вам кажется, мать Мария, которая финал жизни, которой, да, в концентрационном лагере, насколько она осознавала вот этот свой путь, насколько она его выбрала сознательно?
Мне кажется, даже с Никитой Алексеевичем нас как раз всегда очень роднили любимые люди. Вот чем занимается все очень самое любимое. Вот Мандельштам с матерью Марией, они и родились, кстати, в один год, и в этом году одинаково да, отмечается юбилей. Да. И Никита Алексеевич очень проницательно видел как раз вот это... как бы глубинное единство их судеб. С одной стороны, тот один как поэт, но тоже сознательно идущий на вот эту гибель с гурьбой и гуртом, и разделивший полностью вот, судьбу своего века. И другая, выбравшая, в общем, немножко другую дорогу, хотя тут тоже продолжавшая писать стихи, но ставшая известной уже не как поэт, а как святая, скорее, да, тоже вот это вот сознательное движение к добровольной мученической гибели, связанное с абсолютно полной самоотдачей. То есть, когда ты отдаешь себя полностью и целиком, то следующим шагом, естественно, является вот эта отдача собственной жизни.
Наташа, а скажите, пожалуйста, вот для нас это человек русский, вышедший из России, проживший и пронесший вот эту свою долю, вот такую вот жизнь. А насколько знают ее во Франции все-таки французы? Или это русские французы, которые вот помнят,
знают? Вот это очень хороший вопрос, потому что как раз одним из самых, может быть, для меня потрясающих моментов вот этого парижской выставки и конференции, которая прошла в марте в Париже к 125-летию матери Марии, был круглый стол с участием французов, который у французов... часто не православных, не имеющих русских корней, и которые говорили о том, что для них значит мать Мария сегодня. Ну, может быть, прежде чем перейти, мы немножко закончим вот именно ее конец, да, чтобы нам было понятнее, потому что с началом войны начинаются гонения на евреев, И мать Мария принимает активное участие в сопротивлении и именно в спасении евреев. Она организовывает, во-первых, посылки в лагеря, и она и священник Нелурмель, отец Дмитрий Клепинин, выдают подложные свидетельства о крещении, которые могли
спасти людей.
Да. Есть прям свидетельства людей, которые были спасены благодаря этому. И в какой-то момент их арестовывают. Сначала арестовывают ее сына, который тоже участвует в сопротивлении, Юра Скопцова, как заложника. Говоря, что если придет мать Мария в гестапо, то его отпустит. Она понимает, что не отпустит, но не может не прийти. Она приходит, ее арестовывают. Тоже арестовывают отца Дмитрия Клепинина. Они все погибают. Мать Мария проходит через концлагерь Равенсбрюк. Это был женский концлагерь. И она попадает в газовую камеру 31 марта 1945 года, в канун Пасхи. И буквально за пару дней до освобождения лагеря.
И говорят, что она идет вместо кого-то, вместо какой-то
девушки. Есть очень разные версии последних часов. Одна из них, что она заняла место другой, чтобы спасти ей жизнь, или еще другой вариант, чтобы ей было не страшно показать, угу, что смерти нет. Но как бы это уже даже до сих пор споры о том, насколько это легенда или это так и было, но это настолько вот вписывается в ее этот последний
картину
жертвенный
мира,
акт,
да,
что это уже даже не важно было, вот именно это, вот эта деталь или нет, это просто последняя жертва, который, как в случае с гибелью Мандельштама, да, мы не можем знать подробностей и последних часов. И французы сегодня к этому возвращаются. Во-первых, они чтят память о сопротивлении очень сильно. И вот это очень интересно. Значит, вот на этом круглом столе выступала одна из выступающих, была Жислен фон Ладоза. Она в прошлом муниципальный советник Парижа и заместитель мэра 15-го округа. 15-й округ – это, собственно, то место, где был вот этот самый дом на улице Лурмель.
Как раз округ.
Да, где были вот эти русские эмигранты, густо его населяли. И она добилась того, что вот буквально почти в эти же дни, когда проходила вот эта выставка, посвященная 125-летию Матери Марии, в Париже открылась новая улица имени Матери Марии. Вот. И вот она рассказывала, Жислен, как она этого добивалась и как ее перевернуло вообще все ее мировоззрение, вот это ее встреча с Матерью Марией, встреча вот уже через чтение текстов. Она присутствовала когда-то, просто вот случайно ее мэр не мог и попросил ее заменить на открытии мемориальной доски на доме на улице Лурмель. Дом снесли, и там, собственно, уже другое совсем сейчас помещение, но доску повесили, что вот здесь был вот этот самый знаменитый дом, любимое детище Матери Марии. И она настолько ее потрясла, эта фигура. Она говорит, вот я вчера слушала ваши доклады, там много ученых слов, я там не очень в них понимаю. Но вот сама же эта женщина потрясающая.
Да.
Вот, что если бы она жила сегодня, да, то, мне кажется, она бы включила интернет, она бы просто включилась в нашу жизнь.
Она бы жила сегодня.
Она бы жила, потому что вот самое в ней потрясающее – это вот эта бьющая фонтаном жизнь.
Но она, кстати, и живет сегодня, потому что в издательстве «Русский путь» уже вышел первый том собрания сочинений Матери Марии, который как раз как составитель Наталья Ликвинцева готовит, одна из составителей. И сейчас готовится второй том.
Второй издан уже, я надеюсь, он или в этом, или в следующем году выйдет он. А так это будет пятитомник-то.
Это очень интересно. Это можно будет как-то увидеть, услышать, прикоснуться, взять в руки. Да? Это будет в магазине.
Конечно.
Первый том
уже продается. Да.
Угу. Итак, мы продолжаем наш рассказ о Матери Марии. И что-то насчет выставок, Наташа, вы хотели сказать?
Значит, вот с чего мы начали наш разговор, да, с блестящей последней речи Никиты Алексеевича Струва, которая была произнесена в Париже на выставке двухдневной конференции, посвященной Матери Марии, которая прошла 19-20 марта в храме на улице Лекурб. Это, кстати, тоже интересное место. Почему? Это все тот же самый 15-й округ, церковь святого Серафима Саровского, которая очень родственными связями связана с вот этим самым домом на улице Лурмель, при которой была своя тогда Покровская церковь, которая не сохранилось, потому что снесли, собственно, все здания того времени, строили там уже современные. И то, что удалось спасти при сносе здания, вот часть икон попала туда, вышивок Матери Марии, все это хранится вот в этой самой недалеко находящейся церквушке на улице Лекурб. И поэтому было очень как-то здорово, что именно в ней проходила вот эта самая выставка. Например, в этой церкви на улице Лекурб постоянно находятся облачения, вышитые Матерью Марией. В них служат священники на праздники. Вот. И тут как бы вот...
Это очень тепло, очень трогательно, да? И очень живо.
Угу. То есть оно живет.
Было ли там что-то? Она же вышивала еще и в концлагерь, вышивала из ниточек, обрывков, которые ей давали другие заключенные.
Сейчас мы расскажем. Значит, там есть часть икон, которые она рисовала, которые тоже хранятся на Лекурб. И вот туда же собрали по возможности просто все, какие удалось привести, ее вышивки, ее рисунки последние, ее иконы, ее письма. И, конечно, из самого интересного, потому что она рисовала, вышивала все время, вплоть до последнего, вплоть до концлагеря. Один из выдающихся экспонатов этой выставки – это платок, вышитый ею в концлагере, вышитый как бы как проспоренная пари с одной из своих соузниц Розан Ласкру. Они поспорили, кто чья армия первая будет,
женская,
русская, да, или та говорила, что нет, все-таки англичане скорее. И вот когда произошла высадка союзников в Нормандии, мать Мария сказала: «Все, я тебе должна, я проспорила». Он говорит: «Ну как же мы, что тут можно отдать, в лагере мы?» Он говорит: «Нет, мы и в лагере, мы должны придумать, что отдать». И это целая детективная история, потому что платок нашла Розан, нитки они делали из обрывков электропроводов, краску, собственно, сам окрашивает платок, отдавали. Все это с риском для жизни огромным, потому что за ну, все найденное сразу следовали ужасные санкции. Вот. Например, есть опять одно из свидетельств той же Розан Ласкру, что она хранила одно время рисунок углем, сделанный Матерью Марией, тоже вот так вот. И когда его нашли случайно, вот этот вот эсэсовцы, то ну, просто знаете, всех выгнали. Они должны были несколько недель, все выходные стоя, стоять без еды в качестве санкции за то, что вот они хранили рисунок, весь блок.
Это сегодня просто слушать невыносимо.
Да, и поэтому вот это было с огромным риском. То есть люди, рискуя жизнью, доставали нитки, окрашивали вот этот платок. Мать Мария, рискуя жизнью во время перекличек, потому что шли утренние и вечерние переклички, много часов, она стоя вышивала, вытаскивая кусочек, чтобы просто не всю, не весь платок целиком, а маленький кусочек, а кто-то стоял на карауле и смотрел просто, чтобы чуть что сразу вовремя спрятать. Потом с риском для жизни это Розан Ласкру спасала эту вышивку. Это, значит, вышивка, она отсылает к знаменитой вышивке XII века из Байо и вот как бы таким символическим языком говорит о высадке союзников в Нормандии. Значит, Розан, ей удалось спастись и выжить, и она вышла из лагеря, обмотав вокруг талии вот этот самый платок. Потом она попала тоже в следующий лагерь, это был вот этот крестный путь тех, кого перегоняли из лагеря в лагерь. Потом она лежала, умирая с тифом в больнице, и вот этот платок все-таки сохранился и выжил. И сейчас... Париж. И, кстати, вот на этой выставке еще был один неожиданный подарок, который никто не знал. Во время круглого стола выступал один из выступающих, был хранитель из музея сопротивления в Париже, Ги Кривописка. И он принес еще один платок, который хранится в этом музее, тоже сделанный в концлагере, совершенно другими путями попавшийся. Это две буквы латиницы, да, Ж и С. Это инициалы Георгия Скопцова, ее сына, который также погиб. И в то же время это инициалы той женщины, которой она подарила этот платок, как бы такая двойная игра
слов. Это очень трогательная история, щемящая такая. Скажите мне, пожалуйста, 15-16 июня в Санкт-Петербурге что будет за выставка? Тоже?
Значит, тоже. Вот такое эхо, да, парижских событий теперь будет у нас. тоже в честь 125-летия в Санкт-Петербурге в музее Ахматовой в Фонтанном доме откроется тоже большая интересная выставка. И предваряем вот этой 15 июня будет открытие, 15-16 июня приуроченная к ней двухдневная конференция, на которую съедутся как раз вот со всего мира все специалисты по Матери Марии. И тут будет представлена, конечно, большей частью русская коллекция произведений Матери Марии. Это рисунки, которые хранятся в том же в запасниках Ахматовского музея, в запасниках Русского музея, и которые обычно не выставляются, а тут будет уникальное.
То есть еще периоды Серебряного века.
Да, да, да. В основном-то до революции, то есть не в основном, это, собственно, есть коллекция дореволюционных ее рисунков, очень интересных и, в общем, тоже такая совершенно фантастическая и неизвестная Мать Мария, а тогда еще Кузьмина Караваева. Вот
интересно, как наши СМИ будут ли это освещать, да, и смогут ли люди как-то это увидеть?
Ну, я думаю, да, потому что выставка будет посвящена не только рисункам, а и ее жизни, деятельности. То есть это будет не только ее художественные работы, но и о ней. Поэтому обещает быть очень интересно.
И, наверное, последний вопрос, который я успею задать своим гостям. Немного расскажите все-таки о вестнике русского христианского движения, потому что это значимая очень такая часть тоже нашей культуры, о которой не очень знают в России.
Ну, здесь, во-первых, я хотела бы сказать, что тут просто прямая связь с нашей программой, когда мы говорим о вестнике русского христианского движения, потому что понятно, что и Мать Мария очень много публиковала вестник, и для Никиты Алексеевича Струва, главного редактора вестника, это была действительно такая фигура очень важная, Мать Мария, конечно, для него. Поэтому о журнале, о самом тоже, я думаю, мы немножко скажем, потому что это журнал старейший, толстый журнал русского зарубежья, православный журнал с 1925 года существующий. И вот больше 60 лет его возглавлял как раз Никита Алексеевич Струва. А журнал этот очень интересен тем, что он сочетает, значит, там идет, там публикуются статьи не только, собственно говоря, богословского характера, да, но там большой раздел всегда традиционно был посвященный культуре, вопросам взаимоотношений православия и культуры, что всегда очень интересно, и особенно в 60-е, в 70-е годы это было очень интересно в Советской России, когда журнал впервые стал проникать в Советский Союз, и появились с другой стороны первые авторы русские Советской России, которые тогда еще под псевдонимами печатались, вот Никита Алексеевичем в «Вестнике». Так что это тоже отдельная очень интересная история. Вот. А может быть, Наталья тоже еще что-то расскажет о современном «Вестнике», может быть, немножко о его следующих номерах, потому что Наталья – член редколлегии «Вестника».
Замечательно, это очень интересно, Наташа, расскажите.
Да, но я хотела просто вот подхватить то, что говорила Светлана, о связи христианства, да, и культуры. Дело в том, что журнал, да, он начинался как раз в лоне вот этого русского студенческого христианского движения, а одним из главных его лозунгов буквально с момента его создания было «оцерковление культуры», то есть вот это христианство, которое просто не мыслит себя без культуры, говорит через культуру. И поэтому это как бы один из, может быть, самых живых сейчас христианских журналов, которые нам дают не просто такое музейное христианство, как какое-то там собрание древности, а как христианство, вот такая живая жизнь, говорящая языком и современной культуры в том числе. И поэтому, конечно, Мать Мария, фигура Матери Марии тоже всегда была для «Вестника» очень важной. Во-первых, она была членом РСХД, Русского студенческого христианского движения, одним из таких сначала самых ярких, может быть, членов, а теперь, наверное, уже одним из небесных покровителей, став святой преподобной мученицей Марии. И буквально ближайший вестник, вот над которым я сейчас как раз работаю, редактирую и много чего перевожу, даст полностью материал круглого стола вот с этого парижского, в парижской выставке материал о ней. Потом там будут новые, не переводившиеся ранее, свидетельства соузников о Матери Марии. Будет ряд статей, то есть это будет большой как раз блок к 125-летию Матери Марии.
Это будет в 205-м номере.
Это будет в новом 205-м номере. Ожидайте.
И тоже приобрести его можно в вашем магазине.
Обязательно.
Вот, это очень интересно. И последнее, наверное, о чем успею спросить. Светлана, я знаю, что вы планируете какой-то вечер памяти Никиты Алексеевича Струва. Я полагаю, что это будет, да, вот 15 июня.
Да.
И эта дата не просто так, это 40 дней.
Конечно, на 40 дней, да, мы запланировали и вечер памяти, и фотовыставку. И мы хотим показать и те архивные, фондовые материалы, которые были подарены Никитой Алексеевичем. Вот. Так что это будет, я думаю, такой вечер, где соберутся и друзья, и почитатели Никиты Алексеевича, которых в России очень много. Вот мы получаем и получаем соболезнования из разных мест, из разных стран мира. Вот люди и сами знают, и если мы пишем, то очень многие знали Никиту Алексеевича, и самые теплые слова получаем соболезнования.
Это воистину так. Ну что, к сожалению, время наше заканчивается неумолимо. Мне остается только поблагодарить моих сегодняшних гостей. Светлану Дубровину, заведующую отделом по связям с общественностью Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. И отдельная благодарность Наталье Ликвинцевой за замечательный рассказ о матери Марии. Ну что, мы можем только вот надеяться на то, что мы это увидим, услышим, прикоснемся и вдохнем. Спасибо, друзья. Я прощаюсь с надеждой на новую встречу. А это была программа «Голоса русского зарубежья» и я, Наталья Черных.
«Голоса русского зарубежья». Программа предоставлена радиоканалом «Русский мир». Другие передачи о русском языке, культуре и жизни русского зарубежья слушайте на сайте www.rrm.fm.